Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях иеромонах Виссарион Кукушкин. Он уже 10 лет возглавляет общину глухих и слабослышащих при Трехсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отец Виссарион.
Добрый день.
Я сразу назову телефон прямого эфира, если кто-то захочет задать отцу Виссариону вопрос, может быть, каким-то образом связанные с духовной жизнью глухих или слабослышащих людей, с какими-то особенностями, о которых батюшка мог бы рассказать подробнее, то звоните, пожалуйста, по телефону 379-65-94. 10 лет исполнилось в этом году общине вашего храма, общине глухих и слабослышащих. Вот для тех, кто наши предыдущие передачи, посвященные вашему храму, вашей общине, не слышал, то я попросила бы вас, отец Виссарион, вот вкратце рассказать о том, как все начиналось, и за 10 лет к чему пришли.
Наверное, трудно рассказать кратко о том, что было в течение этих 10 лет. Помню, что когда я был студентом духовного училища, обсуждался вопрос, не заняться ли кому-то из студентов встречами, беседами с глухими людьми. Я закончил обучение в 2000 году, то это были вот конец 90-х. Ну, это так, все немножко несерьезно восприняли, а потом вот Господь устроил, что сам вот я улыбался студентам, а потом уже священником стал служить для глухих людей. Сами пришли глухие люди в семинарию, попросили помощи, чтобы кто-то из священников уделил им внимание по возможности. И, к счастью, такой священник был. Отец Донат, духовник семинарии, у него был небольшой опыт общения с глухими людьми, был интерес к жестовому языку. И вот эти встречи так вот совпали, все переплелось. И буквально сразу же после первой вот этой официальной встречи стали проходить беседы о молитве, о православной вере. Потом, это был Великий пост, как я сейчас помню, первая служба вообще была у нас соборование. И интенсивно отец Донат учил жестовый язык, зубрил, можно было сказать. И 7 апреля в праздник Благовещения было первое богослужение. Причем сразу же служил священник. Я помню, отца Доната дрожали руки от волнения, потому что, ну, сами представляете, за небольшой...
Не знакомым практически пока.
Абсолютно.
Еще недавно незнакомый язык.
Абсолютно, да. Абсолютно. Тем более, ведь нужно внимание, чтобы было к чтению молитв, и в уме переводишь это на русский язык, а с русского языка уже переводишь на жестовый язык. Это было колоссально. Помню, вот буквально дрожали руки вот, от волнения.
Чуть волнение, поймут ли тебя, правильно ли ты
Конечно,
делаешь?
Конечно, да, 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 да. И вот эта радость, что поняли, и люди молились не просто так, знаете, вот, ну, бывают, смотрят, что-то наблюдают, да, со стороны, люди на самом деле молились, это было для них такой... Вот, ну, праздник, действительно,
а вы были на
Благовещение. Да, я был книгодержцем, я тоже вот тогда был выпускником духовного училища. И глухие люди меня подтолкнули уже определиться в своей жизни, в своем жизненном пути. И помню, когда вот они узнали, что я принял монашеский постриг уже не за города, ну, не за горами, вот хиротония, священный сан, вот. Очень показательно, что светские люди, они воспринимают монашеский постриг как некую трагедию в жизни человека, что, ну, только жизнь начинается, уж зачем так-то, ну, поживи, уж потом успеешь. А они, наоборот, были рады этому. Вот меня всегда вот это удивляло, вот как вот они, вот, ну, что для них радостно в этом событии стало. Потом стало понятно, что вот я ради них вот, ну, так все, и мои личные желания, воля Божья, вот так вот все вот сложилось, что они это поняли и оценили, что сейчас вот я буду с ними вот всегда, я могу больше внимания уделять. Потом хиротония была в Троицком храме, глухие люди тоже молились в этот день. И, конечно же, самое главное, самое важное, вот, это то, что каждую, практически вот каждое воскресенье у нас совершались в течение 10 лет богослужения. Пасха, Рождество, конечно, другие церковные праздники по возможности мы всегда переводили. И думаю, что вот это самое главное и важное, потому что в общине есть, конечно, определенные, ну, успехи, если говорить светским языком, что мы помогали другим общинам. Какие-то поездки были, командировки, сотрудничество с обществом глухих, вот, какие-то международные связи, просто личное вот, общение, когда глухие люди и с Украины да, или где-то из Центральной России пишут, какие-то вот, спрашивают совета, помощь, когда родители глухих детей обращаются тоже за помощью, как вот им привить любовь к Богу. Это радует, но самое главное, это, конечно же, службы. И всегда, всегда в течение этих 10 лет, 2 января мы совершали службу святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Это ведь тоже определенный подвиг, когда вот Новый год, когда пост, и люди приезжают со всего Екатеринбурга помолиться, пожертвовать вот этим вот, с вот этими радостными, веселыми праздниками, да. И самое, конечно, еще и важное в общине, это то, что встретились очень разные люди. И молодежь, и пожилые, люди среднего возраста, разного отношения к жизни. Кто-то очень терпеливый, кто-то вспыльчивый человек. Ведь у нас опыт, так Господь дал общение и со слепоглухими людьми, и с поздно оглохшими, и с глухими ребятами маленькими. То есть вот все, что вот мир глухих представляет, к счастью, вот он вот отобразился в нашем храме.
Отец Виссарион, а вы могли бы рассказать немного вот более подробно о людях, которые в ваш храм ходят? Ну, просто, может быть, какую-то жизненную историю, ситуацию, вот какие-то судьбы, как люди адаптируются, как они привыкают, как входят в вашу общину, как это происходит? Может быть, не называя фамилии, только имена, но вот немножко о ком-то какую-то жизненную историю хотелось бы услышать.
Трудно выделить кого-то. Каждый человек уникален. И путь к Богу всегда ценен. Ну вот сейчас вспоминается судьба одного слабослышащего мужчины. Когда вот мы готовились к своему первому юбилею, 5-летию, просили прихожан рассказать, вот написать рассказ «Мой путь к Богу». И Юра слабослышащий, у него очень интересный вот взгляд на мир, поделился своей историей. Его вот у него мать, отец, да, но вот такое вот воспитание, вот духовное, церковное воспитание занималась прабабушка, он называл ее старой бабушкой. И вот он помнил, как его водили в храм молиться, он причащался, исповедовался. Понятно, что он плохо слышал и воспринимал все зрительно. И, наверное, священник уделял не так много внимания исповеди, просто вот так что-то как-то объясняя. Ведь и в школе советской об этом тоже невозможно было говорить. Он вспоминал, что когда начинал... Такие разговоры были в советской школе. Вот, в школе слабослышащих ребят, наверное, очень такие вот... связано с социалистическим воспитанием, что вот он, ссылаясь на бабушку, которая для него авторитет, она старше даже всех учителей, наверное, в школе, что бабушка вот верит в Бога, и ходит в храм, а учительница говорит, Бога нету, и крест срывали с него. И он пришел в храм тоже вот таким вот удивительным образом. Юра очень любит читать, но не читает никогда светских газет. Так вот. И однажды в обеденный перерыв на заводе ему дали почитать газету областную. Он от нее отказывался, потому что, ну, не хочу. А тут взял. Взял и взял буквально вот, перевернул. На последней странице было небольшое объявление мы давали, что 7 апреля 2001 года состоится богослужение для глухих, слабослышащих людей на жестовом языке. Вот там телефон, адрес, все. И вот он вот это объявление и прочитал. И пришел к нам. И вот в течение 10 лет он наш прихожанин. Вот один из случаев таких. Вот вся история, вот начиная вот с советского времени, потому что ведь когда начинаешь интересоваться историей, служение глухим людям, да, до революции опыт был, а советские годы все теряются. И вот эти рассказы, истории прихожан, они на самом деле уникальны, потому что это удивительный опыт. Все-таки как вот слышащие люди в советские годы искали свой путь к храму. Мы сейчас, ну, имеем представление, очень много воспоминаний и книги, и видеозаписи, и сами мы знаем. А здесь ведь совершенно другая ситуация, когда человек вообще изолирован даже вот в этом обществе от слышащих. И вот это, наверное, на самом деле как вот как какой-то там цветочек сквозь асфальт пробивается, вот ищет малейшую трещинку, чтобы вот появиться на свет. Вот так и их, наверное, желание помолиться, тем более на своем родном языке.
А вот как происходит, отец, я все равно слово такое, конечно, технологическое воцерковление не очень мне нравится, но как происходит вот эта адаптация к церковной жизни, к общинной жизни людей, которые до этого совсем ничего не знали? Вот вы рассказали о человеке, которого немножко воспитывали все-таки в вере. А часто ли вам приходится начинать с нуля с людьми какими-то работать, которых, может, родственники привели в храм или друзья, и человек еще совсем такие? Не то, что первые шаги, а первые шажочки только делает к храму. Это же, наверное, достаточно сложно. Сложную книгу какую-то не дашь. Книг, вот, пособий, наверное, не так много. Это же надо разговаривать, причем на жестовом языке с человеком. Как это происходит все?
Так же, как в мире слышащих людей. Здесь, понимаете, нет каких-то вот отличий. А что касается вот слова «церковление», здесь это приобщение к церковной жизни, подлинной церковной жизни. Вот я помню, раньше даже говорили, он церковный или она церковная.
Церковный,
да.
Человек, но церковный,
да,
человек.
Почему я это отметил? Потому что когда человек вот приходит в храм и старается именно стремиться к церковному, тогда он и останется на богослужении, он будет преодолевать чтение трудных слов в молитве, и Евангелие будет стараться вникать, понимать. Также и в мире глухих людей человек, который вот неравнодушен к жизни, задумывается, неравнодушен к жизни родных и близких. Это очень важно, и самое главное, вот, человека вот как-то стимулировать какой-то мысли. Не просто плыть по течению, не просто брать что-то от жизни и на этом успокаиваться. Потому что, к сожалению, советское общество формировало иждивенчество, потребительское отношение у инвалидов. И это, можно сказать, уже в крови у многих находится. А такие люди, которые вот не были воспитаны, никогда не видели, не слышали, конечно, у нас есть. И здесь большое влияние оказывает их окружение. Бывает так, что человек вырос, допустим, вот, во всем церковном, да, но все-таки находится еще на какой-то дистанции. А его товарищ, спутник по жизни, поцерковляется без этой традиции, но понимание важности в спасении души гораздо больше. Тут трудно сказать, понимаете, потому что это все Бог устраивает в душе человека. Много зависит от тех, кто находится вот рядом, кто живет. Много зависит от нас, священников, от слова сказанного, от объяснения. Вот буквально недавно глухая прихожанка молодая вот очень сильно скорбела, что мама тяжело болеет, она просит, чтобы мама, приди в храм, помолись, еще что-то. Мама говорит прямо и честно: я в это мало верю. Уговаривают, переживают. И самое интересное, что вот эта прихожанка молодая, да, она воспитана не в церковной среде. Вот она закончила школу и стала приходить к нам. Причем ее вот церковная жизнь была очень непроста. Ведь для молодежи и слышащей там много искушений, а у молодежи глухих еще больше.
А почему проблем. Еще больше? Нет, ну проблем понятно, искушений.
И искушений, понимаете, потому что они хотят быть как все. Вот внешним это легко, вот, легко осуществить. Мода, послушайте, ну, какая-то компьютерная игра, фильм. То есть вот позиционировать себя, что вот я молодой, современный, успешный, через вот не самые лучшие вещи, им легко. И с этим их никогда не отличишь от слышащего, да, молодого человека там или девушки. Вот. Но ведь ребята-то слышащие, они учатся в институте, да, они, ну, что-то читают все равно, хуже, лучше. Они более развиты, более грамотны, тем не менее. То вот эта ниша-то, она не заполняется глухих людей. Почему я сказал, что думающие люди, вот наша задача заставить, вот иногда заставить человека задумываться, что и как происходит, а не плыть по течению. И в этом их самая главная трудность. Потому что жить вот в этом обществе, да, которое не старается серьезно отнестись к жизни, и быть верующим, это очень тяжело. И получается, что практически вот каждый прихожанин общины глухих, екатеринбургской, московской, там, в Киеве, неважно в каком городе, да, это человек, который вот Господь дал вот ему такой вот подвиг миссионерства. Это не громкие, не пафосные слова, это на самом деле. Вот от него зависит, вот, что произойдет в мире глухих людей.
А много ли среди глухих вот людей с такой миссионерской, миссионерской закваской такой, которые стремились бы в своей среде проповедовать Евангелие? Потому что, ну, понятно, священник, вот вы выучили жестовый язык, вы общаетесь с глухими, разговариваете с ними о вере. Но ведь, наверное, без самих глухих, которые бы в своей среде общались, звали людей в храм, проповедовали о Христе, наверное, не будет расширяться община.
Если говорить о каких-то качествах лидера, проповедников, если вот сравнивать, как часто на улице встречаются миссионеры с брошюрками яркими, конечно, таких людей, кто был на это бы готов, мало. И мы не будем специально их готовить. Наша миссия строится на других принципах, чтобы человек дорожил верой в Бога и старался жить по этой вере, и не стеснялся говорить, что я верующий человек. Если друзья спрашивают, почему ты ходишь в храм, что там интересно, что ты им объяснил свою позицию, что для тебя это очень важно, что-то дорого. Ведь мне приходилось слышать, что вот, ну, опять же, как человек понял проповедь миссионера, да, что вся земля сгорит, все погибнет, никого не будет. Вот, вот такой вот кошмарный сон у человека. Да, да, да. То есть и это все понятно. Это глухого человека цепляет, вот, увлекает, потому что да, здесь что-то вот серьезное и важное. А вот как апостолы приходили, людям говорили, спокойно общались. Ведь сейчас то же самое происходит. Ведь не с пеной надо доказывать бытие Божие. Самая главная миссия – это, наверное, человеку научиться дорожить верой и молиться за других людей. И одна глухая женщина однажды сказала, что вот привести одного глухого человека в храм – это, ну, как вот равняется семислышащим, что ли, вот настолько-то трудно. А чтобы человек еще и остался в этом храме, чтобы он начал молиться, дорожить богослужением, это гораздо труднее. Но такие люди есть. Такие люди есть, о которых вы спрашиваете. И пускай их не так много, но они есть, они приводят.
А как эта воскресная школа есть у вас при храме? Или это все-таки в форме бесед после службы проходит у вас какой-то?
Да, после каждого богослужения мы собираемся за столом, пьем чай, общаемся, обсуждаем какие-то новости, делимся.
Но это живое общение, это не называется воскресная школа.
Но мы стараемся, чтобы все равно тема нашей беседы, вот даже такого неформального, была посвящена прочитанному Евангелию, сегодняшнему празднику. В центре внимания, чтобы все-таки стараться использовать каждую возможность. А практически каждый четверг мы проводим духовные занятия. Но это тоже в форме бесед. Мы пытались проводить как лекции, и тетрадки, и домашние задания. Но сами понимаете, приходят взрослые люди после работы тяжелой. Это все трудно.
А вот если говорить не о духовных темах, вот вы говорите, иногда идет разговор просто какой-то вот житейский или на какие-то общественные там темы, на темы, не знаю, может быть, политики, событий каких-то. Вот что-то глухих во внешнем мире цепляет, интересует так вот, чтобы они задавали вопросы, чтобы просили обсудить, я не знаю, там, события в Японии, там, землетрясение, еще что-то, политика. Или все-таки вот основная тема ваших бесед – это именно духовная, это Евангелие, это церковь? Или есть какой-то выход на современные проблемы?
Очень интересный вопрос. И даже не знаешь, радоваться, да, или грустить, что вот вначале действительно преобладали светские беседы, а сейчас как-то сами люди задают вопросы, связанные с церковной тематикой. Все равно взгляд меняется, и все вот, рассматривается с точки зрения, с позиции вот, ну, нашей веры. Поэтому сказать даже не знаю, неужели вот так мы людей изменили, что ли. Но это, наверное, правильно, потому что люди приходят в храм, и чтобы они вот это время посвятили Богу. Но мы не запрещаем, и наоборот, рады любым темам. О политике говорим мало. Вот. Чаще всего мы говорим о социальной политике, какие-то законы, какое-то социальное обеспечение, там, индивидуальная программа реабилитации, как какую бумагу заполнить. Об этом, конечно, говорим, но это уже больше такие рабочие моменты, какие-то консультации. Я помню встречу, мы уже попили чай, стали расходиться, и что-то вот слово за слово, и стали говорить о семье. Потому что одна из серьезных проблем – это когда глухие родители воспитывают слышащих детей. Это вот два разных мира.
А когда наоборот, это уже ведь свои проблемы, да? Когда слышащие воспитывают глухого ребенка.
У нас, понимаете, этого не было. У нас нету детей, которые не слышат. И мне трудно. Приходится на эту тему говорить вот сейчас вот с одной рабой Божией. Из Киева мы общаемся, у нее глухой мальчик, Богдан, 14 лет. Вот недавно я немножко попытался вот пообщаться через скайп с Богданом, так было непривычно. И больше-то вот о воспитании слышащих детей говорим. И вы знаете, беседа получилась очень интересной. Очень интересной. Потому что это это вот определенное тоже вот духовное какое-то взросление. Когда человек не просто жалуется, говорит, что там дети не слушаются, еще что-то, а он хочет услышать и понять это вот, а как должно бы было быть, чтобы вот и свобода была у ребенка. И вот мне трудно это объяснить. Вот в этой беседе ушли все претензии, допустим, вот матери к детям. Она слушала и старалась это понять, вникнуть. Потому что ее собеседники, они говорили очень просто, понятно, абсолютно вот светским жизненным языком, но это все было вот евангельским. И мне эта вот беседа очень памятна. А ведь бывает и так, что когда глухие люди сами вот задают вопрос, вот буквально недавно на занятии, что мы очень много говорим о вере, о молитве, и очень мало говорим о семье, что в семье очень много проблем, трудностей. Как их преодолеть? Как вот научиться воспитывать ребенка? И когда глухая мать задает эти вопросы, это ведь определенно тоже вот духовный рост человека.
Так получается, и от вас все время требуется какое-то расширение вашей сферы, так сказать, духовной педагогики, потому что перед вами ставятся новые вопросы, в которых вы, может быть, не всегда компетентны, и вам нужно думать, нужно что-то читать, нужно с кем-то советоваться, наверное, да?
Конечно. Ну, к счастью, у нас все уравновешено, есть монашествующее духовенство, есть семейные священники, они могут рассказать, что и как. Но всегда удивляет доверительное отношение глухих людей. Их вот открытость, хотя заслужить доверие, наверное, это самое сложное. Вот, как вот я сейчас вижу, сравниваю. К счастью, вот у нас так вот все происходит, что это доверие не нужно завоевывать, как-то естественно получается. Но когда приходят новые люди, конечно, им необычная атмосфера, потому что даже сейчас и слышащему человеку, наверное, прийти и так вот первый раз на исповедь, честно, искренне рассказать, открыть сердце незнакомому человеку, это очень трудно. Глухому человеку еще труднее, потому что с детства он всегда знает, что моя жизнь глухого и их жизнь слышащих людей – это совершенно разные.
Это похоже на ощущение инвалидов вообще любых. Вот человек там с ДЦП, там, не знаю, с синдромом с каким-то уродством врожденным. Или это все-таки еще более особые люди глухие?
Более. Потому что со всеми можно пообщаться, как-то поддержать, ободрить словом. А здесь ведь кроме вот нашего теплого какого-то вот то, что наши чувства мы пытаемся вот выразить какой-то мимикой на лице, мы ничего не сможем сделать. Глухие люди нас поймут, да. Они настолько адаптированы к нашей вот жизни говорящих, они нас называют говорящими. Вот.
Они ведь и сами иногда говорят, все это не в большинстве своем.
Но они не используют, потому что какой смысл глухому с глухом говорить голосом? Вот.
Ну вот я как-то видела, в метро ехала, что двое парней школьного возраста между собой общались и жестами, и голосом.
Это слабослышащие ребята, скорее всего. У них такое двуязычие. Угу. Вот. Потому что они говорят голосом, но не дослышат. Потому что, тем более, если метро, то шумы какие-то, и читают по губам. Но уже, наверное, по инерции, тем более, знаете, к жестовому языку тоже в школах неоднозначно отношение. Еще с советских времен, с одной стороны, вот официально никаких запретов нет, и в сурдопедагогике, да, что есть вот два таких вот. Я условно говорю направление, да, мы можем вот обучать детей только устным способом и сочетая и устный способ, и применять жестовый язык, использовать жестовый язык. Да? Но чаще всего жестовый язык запрещается, особенно в школах слабослышащих ребят, потому что им более удобно общаться. И чтобы работа логопедов была не напрасна, заставляют в школе говорить только голосом. Поэтому для них уже после школы отдушина пообщаться на своем родном языке. Хотя очень разные есть. Видите, мир глухих людей, он настолько вот разнообразен, что невозможно сказать. Потому что есть слабослышащий человек, он вам встретится, вы даже не скажете, что он плохо слышит. У него аппарат слуховой. Другой ощущается, ощущается так дефект, да. Может глухой человек быть, но он будет с вами общаться, и вы не скажете, что он глухой. Без всякой ошибки, без всякого дефекта речи, очень грамотная, богатая речь, но он не слышит, он будет читать по губам вашу речь.
А вы даже и не поймете.
И да? Вы не поймете, такие были случаи, мне рассказывали, вот, и парень с девушкой дружил. Сейчас эта девушка переводчица, а парень известный в мире глухих, художник, автор особого жанра, сочетания вот такой вот пластической пантомимы, жестовой песни и много-много всего. Это вот особый такой труднопередаваемый жанр. Александр Мартьянов, вот. Учились, и с однокурсницей, вот она слышащая, легко и просто. Только говорит, всегда мне смотри в лицо, всегда. И когда вот узнала, что однокурсник-то глухой, не слышит, была просто поражена. Как так? Ну, так. Потому что если ребенок оглох в детстве, у него сохранился вот речевой аппарат, вот. Господь вот так вот это все охраняет, сохраняет, вот, и что в течение жизни человек может это совершенствовать и вот этот потенциал вот использовать.
Отец Виссарион, вот мы сейчас в нашей беседе, в наших предыдущих с вами передачах о вашей общине много раз уже затрагивали какие-то вопросы, и связанные с духовным воспитанием глухих детей, и с каким-то возможностью какого-то общения с глухими людьми, и, может быть, даже с правилами общения, как с глухим человеком общаться, и с проблемами перевода богослужебных текстов, священных текстов на жестовый язык. И я думаю, что, возможно, у наших слушателей из других городов, где, может быть, нет таких общин, может возникнуть потребность задать какой-то вопрос. И я думаю, что мы можем когда-нибудь в будущем сделать передачу, именно отвечая на вопросы радиослушателей.
Было бы здорово.
Да. Вот я хочу сказать, что у нас появился еще один дополнительный канал для связи. Можно вопрос нам задать на странице нашей ВКонтакте. Она у нас только что появилась, еще там практически ничего интересного нет, но есть место, где можно задать вопросы. Вот именно героям и участникам моих передач можно написать вопрос. Значит, название этой страницы звучит «Радио Воскресенье», вот латинскими буквами, без точек, без пробелов, просто вот набрать одним словом «Радио Воскресенье» с маленькой буквы, латинскими буквами. ВКонтакте вы сможете найти нашу страницу и там задать вопрос, в том числе вот и отцу Виссариону. Любой вопрос, связанный вот с жизнью, с глухими людьми, в основном с духовным общением, конечно, на какие-то духовные темы, но, возможно, и сможете на какой-то более житейский вопрос ответить, связанный с этой темой. Поэтому вот для наших слушателей из других городов, может быть, даже из других стран, потому что нас слушают по интернету и в других странах, мы предлагаем вот такую форму общения, оставить свой вопрос, и когда эти вопросы накопятся, мы сможем на них ответить вот или в прямом эфире, или в записи. Я еще раз поздравляю вас, отец Виссарион, с вашим юбилеем. Я знаю, что мероприятия какие-то будут у вас только летом. Сейчас у вас Великим постом, и никаких мероприятий особых нет. Но, тем не менее, вот с вашим десятилетием хочется вас поздравить, вас и всех людей, которые в ваш храм ходят и общаются между собой, живут вместе вот одной семьей уже 10 лет. Дай вам Бог всяческой Божьей помощи и духовного возрастания, и, может быть, и материальной какой-то помощи и свыше, и вот от каких-то благотворителей, потому что, я думаю, это всегда тоже нужно и необходимо. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Я напоминаю, что у нас в гостях был иеромонах Виссарион Кукушкин, который уже 10 лет окормляет общину глухих и слабослышащих при Трёхсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам большое и до следующих встреч в эфире.
Спасибо, Господь, за возможность рассказать о чадах Божьих, неслышащих.